Сегодня мы продолжаем цикл бесед «Непридуманные рассказы о войне». Наша беседа будет посвящена замечательным советским женщинам, которые вынесли на своих плечах тяжелое бремя Великой Отечественной войны. Это были наши бабушки, наши матери, сестры, жены и просто женщины с нелегкой судьбой. Тогда, в далеком 41-м, нелегко было отправить на войну своих родных и, попрощавшись на перроне какого-то вокзала полустанка, жить с болью в сердце, понимая, что уходит человек навсегда. Во время Второй мировой войны женщины принимали активное участие в боевых действиях, в тылу выживали в оккупационной зоне. Они были прямыми участниками войны. Русские женщины вынесли наибольшую тяжесть трагедии. Советские женщины выполняли роли связисток, летчиц, медсестер, разведчиц, а в тылу они освоили тяжелейшие мужские профессии. Сегодня у нас в студии главный редактор проекта «Непридуманные рассказы о войне» Татьяна Алешина. Война – дело, конечно, не женское, но против фактов, как говорится, они говорят сами за себя. Вот известно, что 800 тысяч женщин воевали с фашистами. Они ведь служили в разных войсках, от госпиталей до танковых войск. И, кстати, среди них 90 героев Советского Союза, более половины, к сожалению, посмертно награждены. А ведь сколько их трудилось для фронта в тылу, сколько помогало армии на оккупированных территориях, вот рискуя не только своей жизнью, но и жизнью родных, которые находились рядом. Вот и думаю после этого, у войны не женское лицо, но в какой-то степени, ведь так?
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Я хотела бы сегодня с вами поделиться историями, которые я слышала от очевидцев, от женщин, которые пережили то тяжелое военное время, 41-45 годы. На нашем сайте «Непридуманные рассказы о войне» в настоящий момент действует 18 разделов. И среди этих разделов также есть раздел, посвященный женщинам, куда мы публикуем воспоминания, рассказы женщин о том, как они пережили военное время. И надо сказать, что этот раздел на нашем сайте является одним из наиболее популярных, вплоть вот до сегодняшнего момента. То есть этот раздел привлекает внимание читателей и посетителей нашего сайта, и поэтому наша беседа сегодня является актуальной. Ну, я прежде всего хотела бы, наверное, рассказать о человеке, который на меня произвел большое впечатление. Дело в том, что сейчас ей 98 лет. Это такая удивительная бабушка. Она выглядела как пожилая леди. Это Рыжкова Любовь Александровна. Ее судьба вкратце такая. Она в 41-м году, в июне 41-го года, как раз когда началась война, она закончила медицинский институт в Ташкенте. Хотя ее семья и она сама из Москвы. Но так получилось, что родители, предчувствуя военное время, уехали из столицы. И вот она в это время как раз заканчивала институт в Ташкенте. И первые месяцы войны она, собственно говоря, работала уже врачом-терапевтом в клинике, местной клинике.
В Ташкенте, да?
Да, в самом Ташкенте. В первые месяцы войны, то есть июль-август, было много эвакуированных. То есть приезжали люди из таких горячих точек, скажем так. И во время дежурств часто ей приходилось принимать отечных больных, которые опухали от голода. То есть это люди, которым нужна была не медицинская помощь, но фактически в данном случае, когда, в общем-то, человек голодный, у него тело уже ослаблено, то здесь, наверное, в общем, как бы сложно уже определить его состояние, и медицинская помощь, вероятно, тоже. Но главным образом люди приползали в буквальном смысле в клинику для того, чтобы получить небольшой такой вот обед, который полагался для каждого больного. Этот обед из себя представлял следующее. Суп «Затируха», так называемый, как Любовь Александровна его называла, видимо, это так и называлось. Суп «Затируха» – это такой суп, который изготовлен на основе муки. То есть это главный и единственный компонент в супе – вода и мука. На второе больным, вот тем, кто приползал, давали свеклу и совсем небольшой кусок хлеба. Вот это такая была еда. Но даже за этим люди, кто имел силы, в общем, приходили в клинику. И Любовь Александровна не могла таким людям отказать, хотя ее зав. Отделением, такой некто профессор Слоним, утром на конференции спрашивал о состоянии дела, сколько пришло новых больных, какие результаты. И она, как правило, говорила о том, что приняла голодных больных, на что он ей возражал и говорил, что ну вот как же так, мы же должны лечить и также учить наших студентов, чему же мы их научим, если вот ты принимаешь таких людей. Но по-другому она поступить не могла. И у нее в клинике также лежала Анна Ахматова. Я задала ей вопрос, какие у нее впечатления от этой женщины. Она сказала, что она была очень замкнутым человеком, такой человек в себе, такой очень красивой, интеллигентной женщиной. Но к концу войны Любовь Александровна смогла вернуться в Москву, хотя это было сделать непросто, потому что Москва, как и Ленинград, были закрытыми городами, и вернуться можно было только лишь по вызову. Среди ее пациентов, в частности, была жена Булгакова. Вообще потрясающая женщина, Рыжкова Любовь Александровна. Вот сейчас ей 98 лет, это такая совершенно милая, прекрасная пожилая женщина, но она в себе сохранила какую-то доброту, человечность, просто удивительно, пережив тяжелейшие времена. Также я хотела бы вспомнить Раису Георгиевну Печкурову и поговорить немножко о ней. Это тоже пожилая уже, конечно, женщина. И прежде чем с ней начинать разговор о войне, я с ней встретилась, рассказала о нашем проекте, и она мне отказала. Она сказала, что она не может и не хочет возвращаться к тем тяжелым временам, и она не сможет ничего мне рассказать. Но...
То есть воспоминания ее как бы давят еще до сих пор, даже несмотря на то, что прошло столько лет.
Да. Меня это, ну, я решила, что я не буду навязываться. И так сложилось, что мы с ней увиделись еще один раз. И я к ней подошла и совершила вторую попытку договориться о беседе. Она уже немножко так мягче и согласилась в результате. Я, когда приехала к ней и хотела сразу начать наш разговор о военном времени, но это не получилось. Раиса Георгиевна буквально начинала плакать. То есть нам с ней пришлось около часа просто пить чай и разговаривать о погоде, о каких-то новостях, о современной жизни, прежде чем она начала вспоминать то далекое время. И, конечно, это очень показательно. Для меня это было просто вот поразительно, что человек очень переживала, и когда мне рассказывала, у нее в глазах стояли слезы.
Вы знаете, Татьяна, я вот как-то тут вычитала, ну, я не задумывалась над этим так вот серьезно, но тем не менее, что женщины очень трудно проходили психологическую реабилитацию после войны, очень тяжело, намного труднее, чем мужчины, потому что, ну, для женской психики подобные эмоциональные нагрузки вот времен войны, то, что им пришлось увидеть и пережить, для них это намного тяжелее, чем мужчинам. Поэтому, естественно, что она так реагировала, несмотря на то, что прошло столько десятков лет.
Совершенно верно. Вот я тоже с этим сталкивалась и сталкиваюсь до сих пор. История Раисы Георгиевны вкратце такова. Когда началась война, ей было 18 лет, она закончила школу. Их семья жила на Украине. Семья была большая, их достаточно большая. Их четверо детей, два сына и две дочери. Вот Алексей, Михаил, Раиса и Елена. Судьба этих...
Она была, извините, самой старшей в семье?
Нет, она была не самой старшей, она была средней. Алексей женился и с женой и сыном переехал в Москву жить. В Москву Михаил перед началом войны, второй брат Михаил, перед началом войны успел эвакуировать свою семью, жену и ребенка, и сам вернулся обратно на Украину, и как раз в этот момент пришли немцы. И ему ничего не оставалось делать, как спрятать свои документы и вот как частное лицо бежать к своим. Когда он, Михаил, пришел к своим, там ему не поверили, что вот он обычный, так сказать, мирный житель, и его обозвали шпионом, ничего он не смог доказать, и отправили в штрафной батальон, в штрафную роту простым солдатам. И в конце концов, в 1944 году Михаил погиб. Защищая родину, в своих письмах вот Раисе Георгиевне он писал, что для меня родина – это мать родная, и я никогда ее не предам. То есть она потеряла, Раиса Георгиевна потеряла брата во время войны. Очень хорошие у них, дружные были отношения, и эта утрата, конечно, достаточно серьезная для их семьи, недостаточно, а серьезная для их семьи. И, наконец, ее сестра Елена. Елена, судьба Елены такова, что перед началом войны она ждала ребенка и должна была рожать в Белоруссии, в Минске. Ее мать поехала помогать с первым ребеночком, а вот Елена сама, значит, должна была родить еще. И как раз в июле 41 года это должно было случиться, то есть Раиса Георгиевна осталась с отцом на Украине. То есть они были, в общем, все как-то вот рассеяны. Вся семья была вот в разных местах, находилась как раз вот в первый этот период военный. И так сложилось, что после рождения двоих детей, вот Елена родила двоих детей, так сложилось, что да, после рождения детей, вот этих новорожденных, буквально новорожденных детей, их сразу отняли у матери и эвакуировали. А родители обещали эвакуировать как бы вторым заходом. Но так получилось, что на второй заход машины уже не приехали.
То есть их разлучили с детьми.
Да. И до конца жизни Елена так и не смогла найти своих вот этих вот близняшек. Погибли они, не погибли. То есть вот неизвестно.
Такие... Ну а что Раиса Георгиевна, что она делала во время войны, оставшись на Украине?
Раиса Георгиевна, она эвакуировалась по настоянию отца. Эвакуировалась она в Саратов. Там она, отец ее готовил к поступлению на экономический факультет. Он считал, что это наиболее перспективное направление на тот момент. Хотя ее отец тоже очень интересно. Он закончил всего 4 класса церковно-приходской школы, но человеком был невероятно умным и очень начитанным. И принимал такие очень правильные решения вот в семье, какие-то вот мудрые такие решения. И дети к нему прислушивались. Он являлся авторитетом в семье, поэтому, когда он сказал Раисе Георгиевне «эвакуируйся», то есть как бы вопросов не возникало. Она слушала отца своего, ему полностью доверяла. И помня слова отца, что поступай на экономический факультет, она также эти его как бы вот такое завещание выполнила в своей жизни тоже очень интересным способом. После того, как она эвакуировалась в Саратов, она написала письмо в семью Алексея. Его жена и ребенок оставались в Москве. А Алексей, он занимался тем, что ездил по фронтам с краснознаменным ансамблем и поднимал дух бойцам. Да, то есть он как бы вот такая самодеятельность. Он остался жив после войны, все, слава богу. И вот семья Алексея, это был такой как бы пункт, куда все знали адрес, писали, и, в общем, семья таким образом была информирована через вот Москву. Когда Раиса Георгиевна получила от них письмо, что Елена с матерью живы, и они эвакуированы в Челябинскую область, она стремилась туда. То есть она хотела найти их и как бы вот объединиться. Что она, собственно, она и сделала. И они встретились, тоже трудная была дорога. Она помнит, что это была зима, когда она ехала к ним. Она была одета не по сезону, там какое-то тонкое пальто, какие-то ботиночки. И когда ей нужно было выходить... Там интересная такая была ситуация. Поезд шел, и на платформе, на которой ей нужно было выходить, он не останавливался. И она попросила проводника, через проводника машиниста, просто чуть-чуть замедлить ход. Ну, и они ей сказали, ну, в общем, ладно, чтобы она немножко так отстала, потому что она так напориста, вот она, у нее же цель, она должна встретиться с родными. Ну, вот пристала так к ним, вот. А они говорят, ну, ладно, ладно, в общем, сделаем там потише ход. А в действительности, как раз в тот, та вот платформа, которая ей нужна, поезд шел так, как он шел. То есть они не выполнили свое обещание, а ей-то деваться уже некуда. В общем, она с чемоданами просто прыгнула в эти сугробы. Вот, конечно, просто отчаянная такая женщина. Вот, но встретились они, хорошо все случилось. И про завет отца. Как раз в этой области находился эвакуированный институт, Ленинградский институт железнодорожного транспорта. И она решила поступать и через это поступление вернуться, так сказать, вот в Москву. Так получилось, что она вернулась, потому что Ленинград был еще под блокадой. Хотя это Ленинградский университет. Вот, она поступила в этот железнодорожный институт, проучилась там 2 года, была круглой отличницей и принимает решение переводиться в институт торговля на экономический факультет. То есть так, как вот ей отец и, так сказать, завещал, что вот надо экономическое тебе образование получать. И что вы думаете, она действительно этого добилась, хотя это было очень сложно перевестись, там уже какие-то сроки, и вообще как это, ты учишься здесь, а никто не будет переводить, очень такие жесткие времена. Но она, еще у нее там какие-то подружки были, в общем, они вот небольшой такой группой перевелись. Она закончила этот институт торговли, получила экономическое образование и после уже войны работала экономистом и бухгалтером. Вот такая женщина. Также мне бы хотелось рассказать еще об одной судьбе. Это Матрена Ивановна Аниканова. Я знаю ее дочку Евдокию Мартыновну, мы с ней встречались неоднократно. И через Евдокию Мартыновну я узнала о судьбе ее матери. Это семья, которая жила в деревне на юго-западной части Калужской области за рекой Жиздра, в деревне, которая сейчас не сохранилась. Все, конечно, мы знаем о том, что огромное количество деревень во время войны было сожжено и не подлежало уже восстановлению. И в том числе деревня, в которой жила семья Никановых. Тоже в первые месяцы войны эта деревня была оккупирована немцами. И когда немцы появились в деревне, они, первое, что они сделали, они предложили всем желающим вступать в ряды полицаев для дозора за сохранностью в деревне так называемого закона и порядка, нового закона и порядка. В частности, одним из новых законов было то, что местные жители не могут использовать воду в колодцах. И если они все-таки используют эту воду, то есть берут воду из колодцев, они получали какое-то наказание, вплоть до расстрела.
А с чем это было связано?
С чем это было связано? Вот такой новый порядок, вот новая власть. Ну, не, такое вот унижение, притеснение людей. И для особо желающих также оккупанты предложили составить списки местных коммунистов, евреев, жен красноармейцев и вообще военнослужащих. И на следующий день буквально, то есть нашлись желающие, и уже на следующий день на столе у начальника появились эти списки. И вот Матрена Ивановна решила эти списки уничтожить. Что же она сделала? Ну, она и вот их каким-то образом выкрала. Пропажа эта, конечно, сразу же обнаружилась очень быстро. Ее избили, стали допрашивать, конечно, грозили расстрелом. Но она твердила, что неграмотная, и использовала эти списки просто для того, чтобы вот разжечь печку. То есть, ну, вот такая ситуация. В конце концов, ее не расстреляли, не тронули. То есть она вот спасла таким образом людей в этих списках. И уже когда Красная Армия наступала, и эту деревню немцы погнали в оккупацию. Там Матрёна Ивановна с дочкой провела около года, если я не ошибаюсь.
И, это в Германии, да?
Да. И вот Евдокия Мартыновна, то есть, ну, вот она находилась в концлагере, отделенной от своей матери. Мать всячески пыталась смягчить условия своего ребенка, как, в общем-то, и все родители, и удавалось им как-то встречаться, какой-то подкоп был сделан под сеткой, и какие-то, в общем, какую-то минимальную еду передавала своей дочери.
А ей сколько было тогда девочке?
Ей было около 4 лет. Когда пришла Красная Армия, освободила детей, женщин, что семьи возвращались в свои дома, свои родные поселки. И что же они там обнаруживали? Они обнаруживали просто пепелища. Они приходили ни на что. Мы знаем о том, что все, кто оказался на оккупированных территориях, являлись врагами народа. Это значило, что он не может найти работу. То есть он не может фактически как-то обустроить свою жизнь. Хотя, вот когда я разговаривала с одним из ветеранов тоже, он мне говорил, что получали просто какие-то копейки. Но с этими деньгами мы жили впроголодь. А без денег это вообще было невозможно жить. Так вот, Матрёна Ивановна оказалась в такой ситуации, когда она, значит, вот преступница, так скажем, в кавычках.
То есть, получается, они остались живы, да, после того, как закончилась война, она нашла свою дочь, и они вернулись домой, да?
Они были вместе в одном концентрационном лагере, но как бы в разных помещениях. Поэтому возвращались они вместе, они не были разделены, но они вернулись совершенно в такую тяжелейшую ситуацию, когда нету, деревни нету, она вся сожжена, и работы нету. И кроме того, ярлык врага народа. Это вообще просто... Мне себе вообще это трудно представить.
Вы видите, как можно... даже, да. Таня, получается, что не только враги народа были те, кто был на оккупированной территории, даже те, которые, как говорится, были угнаны в концлагеря и претерпели такие ужасы, что даже их под эту статью подвели. Это ужасно.
Это себе страшно представить. И вот что получилось? Что, ну, так скажем, что на женские плечи легла вся тяжесть обустройства быта. Непонятно, как это делать. Обустраивать этот быт, восстанавливать хозяйство какое-то тоже нужно было. И женщины вместо лошадей впрягались в плуг, пахали, обрабатывали землю. Что касается Матрёны Ивановны непосредственно, то у нее была сестра, которая жила в соседней деревне. Эта деревня сохранилась, и сестра не была угнана в Германию только благодаря тому, что они, вот так получилось, что они ушли в леса к партизанам, и там переживали вот это вот оккупированное, так скажем, время. Поэтому они остались, так сказать, на своей территории, и их дома не пострадали. Поэтому Матрёна Ивановна пришла вместе с дочерью, пришла в дом к своей сестре, которая ее тоже, надо, конечно, отдать должное, приняла ее и не отказала. И начинали они жизнь вот как бы все вместе. Но нужно было зарабатывать деньги, нужно было обустраивать что-то свое. И она ездила на Украину. Неоднократно ездила на Украину для того, чтобы покупать муку. Собиралась группа женщин, и они ездили в вагонах, что заработок был следующим. Она покупала на Украине муку за более дешевую цену, и эту муку просто продавала уже как бы, ну, за другую цену, так скажем, у себя в Калужской области.
Тем и кормились.
Да, тем действительно и кормились. И Евдокия Мартыновна вспоминает о своей матери очень тепло и говорит, что это просто героическая женщина. И ее мать не дожила до 70 лет, как и многие женщины, которые пережили это тяжелейшее военное время. То есть они уходили рано, умирали рано. А дети, которые родились или пережили войну, это часто люди, у которых нарушена психика.
Таня, вот, знаете, вы так рассказали много интересного про наших замечательных женщин, как теперь принято называть, слабый пол, который был очень сильным даже на фоне мужчин во времена тяжкие. Вот скажите, вы знаете, я вот не знаю ни одного места, чтобы где-то был поставлен памятник женщине, которая отдавала и жизнь, и силы, и здоровье во время войны. Я не помню такого. А ведь это же она заслуживает. Вот как вы считаете?
Я считаю, что заслуживает. Я с этим полностью согласна. Но вот мне приходит почему-то на ум памятник «Родина-мать».
Но это символ.
Это символ.
Это символ. А вот конкретно женщине, женщине-матери, женщине-воину, которые и в тылу, и на фронте делали такое, что, может быть, порой даже не под силу было мужчине. Ведь много сейчас всяких памятников, а вот женщине такого плана нет. Вы знаете, так обидно порой бывает. Может быть, в свое время когда-нибудь и придумают это, и поставят, потому что она действительно заслуживает.
Да, конечно, я полностью согласна.
Спасибо вам большое.
И вот вам
за
спасибо.
Интересный рассказ. Будем ждать вас в гости.
Спасибо.
С еще более интересными рассказами. Спасибо.
Наша программа подошла к концу. До встречи через неделю. Нам есть что вам рассказать.